Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера» в студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И у нас в гостях дорогой собеседник, удивительный священник Владимир Зелинский, настоятель православного прихода в городе Брешия.
В Ломбардии.
Ой, какой вы счастливый человек, батюшка. Это же такое счастье.
Счастье?
Конечно.
Родина здесь.
Вот.
Родина здесь. А оливковое масло там. Автор замечательной книги, которая сейчас лежит перед нами, «Теофания. Детство». Обязательно найдите время, почитайте. Это не просто, скажу вам, но это очень важно, очень полезно и очень глубоко.
Это просто в пояснении, да, что это такое. Есть книги по психологии, причем чем дальше, тем больше разных школ рассказывают о воспитании детей, о разных подходах и прочее. То, что предлагает отец Владимир, это такой взгляд, ну вот если там книги по психологии, они говорят о душе, а здесь речь идет и о теле, и о душе, и о духе. То есть это такой 3D-взгляд.
Да, это другой уровень. Это размышление священника о пути к Богу, глядя в глаза младенца. Это удивительная совершенно работа.
А вот теперь, если позволите, мне бы хотелось вернуться к этой очень важной, как мне кажется, категории, которая есть в нашей жизни. Категория прекрасного, красота. Отец Владимир, вы сказали, что необходимо взращивать в ребенке вот это ощущение прекрасного, от того, как хорош мир вокруг. Я вспомнила, как, будучи в командировке в той стране, где вы служите, проплывая на Вапоретто, на таком речном трамвайчике мимо прекрасных палаццо и наблюдая красоту города и наслаждаясь просто всей этой атмосферой невероятной.
Это падшая красота такая.
По-разному можно к ней относиться, сейчас дело не в этом.
Твое восхищение тебя изрядно характеризует, Алла Сергеевна. Красота-то падшая.
Она падшая физически, потому что она все обваливается.
Обваливается, да. Так вот, я внезапно вижу рядом с собой, там на какой-то очередной остановке, на этот катер восходят с земли на воду школьники, у которых за плечами самые настоящие ранцы. Mm-hmm. Закончили занятия в школе, и дети вот на этом Вапоретто, вожделенном для туристов, прибывающих в этот заветный город, посмотреть на его набережные, на его гондолы, на его все, да, на площадь Сан-Марко и так далее, для этих школьников это абсолютная норма жизни. Они растут с этой картинкой перед глазами. И у меня, как знаете, такая монтажная склейка происходит в голове. Я сразу вспоминаю фильм «Облако рая» и «Коля Перекати-поле». Там как вот квинтэссенция такая тех реалий, которые можно найти в таких разрушающихся городках небольших в России советских времен постройки, в которых нет своей истории, а есть пятиэтажки панельные с облупившейся краской, но совсем другого характера, да, вот эта краска и то, как она облупилась. И ведь там тоже во дворах играют дети, и там тоже, но у них нет вот этой картинки перед глазами. И как в данном случае говорить о взращивании прекрасного в случае с ребенком венецианским и в случае с ребенком, который растет в таком крошечном провинциальном городке, и, наверное, мало что другое вообще в жизни видел. Вот. Про что вы говорите, когда имеете в виду это прекрасное?
Вот это вы меня поставили в тупик с этим маленьким городком из пятиэтажек. Что же можно сделать? Конечно, нужно. Вот прекрасное должно присутствовать. Пока есть прекрасная, такая прекрасная вещь, как слово, которое существует в прекрасной русской литературе, и которое, по крайней мере, нам доступно. Что вот ограждать вот вульгарной, какой-то пустой, совершенно ненужной словесной макулатуры, ограждать вот это вот, вот эти колоссальные, совершенно невероятные открытия, я бы сказал, так сказать, откровенные в религиозном смысле открытия, которые существуют в русской поэзии, особенно русской литературы.
То есть прекрасно это не только то, что нас окружает, это и то, что может быть и внутри, и...
Внутри, да. Это очень важно. Но для этого надо воспитывать родителей, потому что они сами этого не чувствуют. Понятно. И это для... очень важно, чтобы родители могли сказать, что вот это прекрасно, вот запомни, вот это прекрасно. Вот через, эти, через этот образ, через это слово, через это звучание с тобой говорит Бог, например. Но это запоминается. Вообще, надо сказать, что то, что вкладывается в детство, но это само, само собой, это все знают, это запоминается, и это потом возвращается, как ваше богатство, которое вы, может, потом утратили. Понимаете?
Алла, в защиту детей, выросших в рабочих поселках, невзрачных, состоящих из пятиэтажных домов, я сам
как будто
там вырос.
Я на них нападаю, я наоборот, понимаете, я всей душой, я просто, я переживаю, а как же, правда, вот как?
Я в детстве жевал гудрон и смолу, и это было прекрасно, и вырос приличным человеком. А если серьезно, то ответом на твой вопрос, на мой взгляд, батюшка, поправьте меня, если я не прав, будет приведенная вами в книге цитата молодого английского психолога Джастина Барретта. Позвольте привести целиком, она меня просто потрясла, запала в душу. «Суть многих научных открытий последних 10 лет, — пишет этот молодой английский психолог, психолог, подчеркну, не священник, в том, что естественное развитие детского сознания встроено гораздо больше, чем считалось раньше. И среди встроенного, того, что изначально заложено в каждом ребенке, та предпосылка, что окружающий мир создан сознательно, и с некой целью, и что за этой осмысленностью стоит некая разумная сущность с заглавной буквы. Если бы дети, брошенные на необитаемом острове, выжили, я думаю, они веровали бы в Бога. Не зависит от того, где воспитывается ребенок. В Сан-Марко, в Нижегородской области, в городе Дзержинске, или в Тульской области, в городе, не помню, как называется. Мы все одинаковые, когда мы дети, и мы все одинаково видим прекрасное. Я ведь прав?
Да, конечно, это верно. Но вот это исследование, о котором вы сказали, вот я даже не уверен, что он сам, этот Барретт, христианин, я не знаю ничего о нем. Это чисто такое...
Ну, это очень точное определение.
Точное определение, с точки зрения внешних проявлений. Да, вот он открыл такое, что в человеке есть заложена потребность, который подтверждает то, что думали все святые отцы, о том, что человеку дан этот дар доверия, доверия к Богу, который, в общем, заключается вот именно... Но дело в том, что чтобы веровать в Бога, надо это осознать. А чтобы осознать, надо употребить свой разум. А разум уже, он свободен. Он может по-всякому себя повести. Он может пойти за любым зовом. Зов веры – это хорошо. С другой стороны, зов удовольствия, зов эгоизма – это другое. И это зов всякий раз вступает в противоречие. И, в общем...
Ну, кстати, это очень интересный вопрос, батюшка. Мне всегда было любопытно. Но вот мы с вами, жители там 21 века, крупных городов, у нас есть интернет, у нас дома есть несколько потрясающих изданий Священного Писания, мы можем открыть, читать, понимать, mm-hmm. что там написано, и взять людей, ну, допустим, в не столь далеком 18 веке.
Mm-hmm.
Ну, там же грамотных людей было по пальцам перечесть, все остальные были безграмотные. Никто из них не открывал никогда Священного Писания. О каком знании там можно говорить? Но, тем не менее, они же были глубоко верующими людьми.
Видите, на этот вопрос легко ответить. Школой было богослужение. Еще такой был священник Киприан Керн, который говорил, что хор церкви – это лучшая школа богословия. Ну, там тоже не все понимали, не все слушали, но когда человек служит 10-15 лет, такие вещи, он привыкает, это есть, в общем, воспитание. Оно может по-всякому действовать. В благочестивые эпохи человек вырастает глубоко верующим монахом, святым и так далее. В другую эпоху он бежит из семинарии, даже террористом становится. Это все бывает. Но тем не менее, в общем, вот это очень важно. Вот тогда церковь играла такую свою, угу. Роль воспитательницы, угу. матери, магистра.
А по поводу восприятия прекрасного, Алечка, я с удовольствием вспоминаю удивительную историю. Я ее уже как-то рассказывал в этой студии. И вам, батюшка, будет интересно. Одна крупная компания, которая производит фотоаппараты, объективы и все, что надо там для фотографической съемки, провела однажды акцию. Они провели рекламную акцию. Они взяли несколько десятков вот маленьких-маленьких своих фотоаппаратов и раздали детишкам в детском саду. Вот самым-самым маленьким. Они еще и говорить толком не могут. Вот они бегают, на кнопку нажимают, говорят, вот фотографируйте все, что захотите. Потом забрали у них эти фотоаппараты и распечатали те фотографии, которые напечатали, нафотографировали дети. И это была не статистическая погрешность. Дети действительно видят так и то, что мы, взрослые, видеть уже не способны. И потом твердолобы, гуру фотографии, именитые журналисты, фоторедакторы смотрели, затаив дыхание, на те фотографии, которые сделали вот эти маленькие неразумные дети, восхищались тем, насколько они умеют красиво видеть. И это яркий пример того, что могут дети. А вот потом мы их начинаем учить, и что-то меняется. Потом они приобретают знания и что-то теряют.
Что-то теряют. По той причине они становятся... Вот, видите, отвечу так. Змей, значит, в раю сказал, будете как боги, если скушаете яблоко. И, так сказать, у вас откроются глаза. Вы станете разумными существами, вы будете действительно как боги, и мы ими становимся. Кстати говоря, именно сейчас, в 21 веке, мы особенно становимся как боги. Потому что то, что может человек, уже никогда ему не снилось ни в каком раю, что сейчас может человек. Мы как, становимся как боги. Вместе с тем есть вот другая. Вот у Христа есть другая заповедь, которую вот здесь я пытаюсь понять и истолковать. Будьте как дети.
Кстати...
Будьте как дети, отвечает, будьте как боги. Когда все вот эти вот... все, что, так сказать, человек... начинает свой бунт против Бога, это значит, чтобы быть, встать на его место. В каждом, так сказать, случае.
Но вообще вот этот фрагмент Священного Писания, о котором вы уже второй раз упоминаете, абсолютно понятно почему. Он требует отдельного разговора. Давайте вспомним. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Здесь четыре глагола. Если не обратитесь, не будете, умолитесь, как это дитя, и примите такое дитя.
Да, вот это...
И вот это надо понять. Неспроста здесь употребляются четыре вот этих глагола.
Да.
В чем разница, что имеется в виду?
Это эти четыре глагола, это огромное, как сказать, богословие, можно сказать так. Умолиться... Самое главное – умолиться, обратиться, умолиться и принять.
Это же не синонимы.
Это не синонимы. Самое простое – это принять. Принять – значит принять. Вот и принять – это этика взрослого человека. Принять дитя, служить ему. Ну, во всех смыслах, так сказать. Вот.
Но это как раз то, что понятно для родителей, которые создают необходимые условия жизни для своего ребенка и по возможности насыщают его, в том числе, интеллектуально.
Это не только касается родителей, это касается общества. Принять дитя. Понимаете, это очень важно. Вот у нас в Италии, например, стоит очередь на усыновление детей. О никаких детских домах там не слышали. Понимаете?
Очень дай Бог, чтобы у нас так было когда-нибудь.
Да, понимаете, вот принять... То есть наше общество не готово к тому, чтобы принять дитя, вот, любое дитя, и радоваться. Вот принять дитя, вот, это одно. Это, принять дитя, это уже касается уже проблемы и воспитания, и абортов, и все, что хотите. Принять дитя, вот сотворённое существо, его надо принять. Это самое простое. Что касается обратиться и умолиться... Сначала обратиться, значит, повернуться. Повернуться в эту сторону. Вот мы настраиваем свой разум, то, что вот настраиваем его на дитя.
Здесь не имеется в виду превратиться. И обратилась она, вот там превратилась, вот как в сказках было.
Нет, это не превратиться, вот совсем не превратиться. Это обратиться внутри. Сначала повернуться, а потом внутри туда как бы повернуть свое сердце и как бы обратиться вот именно в религиозном смысле. А умолиться – это уже другая, это уже внутри христианская этика. Это особенно касается православия, скажем. Умолиться – вот путь православной святости есть путь умоления. Особенно вот на этом…
Что такое умоление?
Умоление – вот путь аскезы, путь молитвы, например, путь вот покаяния. Это, в общем, такой королевский, царский путь именно православной святости, в отличие от Запада, где больше подчеркивается какая-то благодать действия, служения, принесения конкретной пользы. Здесь умолиться.
Если я правильно понимаю, то когда говорят, что вот умолился, да, это значит максимально внутри себя расчистил пространство для Господа
да,
Бога.
Да, да,
то
да.
есть себя сделал как можно меньше для того, чтобы для Бога стало как можно больше.
Совершенно верно. Потому что вот надо отказаться, вот мы слишком заполнены собой. Вот это молиться, значит, сокращать свой объем в мире и в себе самом. Вот это вот...
То есть это не значит уволиться с должности менеджера в крупной компании и пойти работать дворником?
Нет, это не значит. Это работает менеджером в крупной компании, может быть, это даже... в каком-то смысле легче даже. В том смысле, что когда я менеджер в крупной компании то и чувствую себя смиренным человеком и отдаю какую-то часть своих, так сказать, благ другому человеку, это значит умолиться.
Ну, не знаю, у меня есть один хороший знакомый, который пишет песни. И вот он, у него была очень приличная работа, и он уволился с этой работы и начал развозить пиццу по городу. Я говорю, зачем ты это сделал? У тебя была хорошая работа. Говорит, я голову освободил. Мне нужна голова, чтобы песни писать. Ну, и он развозит пиццу, пишет песни, абсолютно
ну,
счастлив.
Ну, значит, его, он нашел себя, и это его, чтобы писать но, песни, а но, для того, чтобы
я как-то... Я бы не сказал, что он нашел себя. Он скорее освободился от себя старого, а себя он еще, может быть, не так нашел.
Ну, может быть.
Это просто разносить пиццу.
Да, я слышал его песни, он еще ищет.
Если каждый раз, когда он приносит пиццу, он соучаствует в радости людей, которые ее получают, значит, тогда он нашел
себя.
А если он просто так, чтобы это не, голова его не работала, так это не совсем нашел себя.
А если топ-менеджер крупной компании испытывает радость, приходя на работу, и при этом у него есть еще там и семья, и вот какое-то сокровище внутреннее, то почему нет?
Нет, менеджер крупной компании, у него есть гораздо больше возможности служить другим людям, если он хочет служить, то чем у дворника. Дворник, который смотрит на проходящих людей и всем завидует.
Знаете, батюшка, я вот, завершая вот эту часть разговора, хочу обратить внимание вот на что. Мы-то с вами говорили о младенцах.
Да.
Здесь же Господь призвал не младенца. Он призвал, видимо, совершенно сознательного ребенка. Он призвал, буквально сказал, подойди, пожалуйста, сюда. Поставил этого ребенка. Среди учеников своих ребенок стоит, смотрит на всех своими светлыми глазами и говорит, вот, посмотрите на ребенка. То есть это не младенец в нашем понимании, ну вот, как мне кажется, ему было лет, может быть, 8-10.
Ну, я понял это как младенца. Я могу, имею на это право.
Абсолютно.
Семейный час на радио «Вера».
В программе «Семейный час» сегодня, напомню, священник Владимир Зелинский, автор замечательной, очень глубокой книги «Теофания. Детство». Мы сегодня с отцом Владимиром говорим, он не часто бывает в Москве, хотя надеюсь, что все-таки, когда будете приезжать, приходите обязательно, пожалуйста, к нам на радио «Вера». Отец Владимир служит в городе Бреша, это в Ломбардии, и мы... возглавляет там православный приход. И мы сегодня, собственно, весь разговор строим вокруг книги «Теофания. Детство» и пытаемся расшифровать какие-то важнейшие ее смыслы. Отец Владимир, мы с Сашей, я напомню, да, роль разделили, он книгу прочитал, я нет. Это его было сознательное требование ко мне.
Мне очень хотелось, чтобы Альчика взглянула на дискуссию вот таким вот чистым взглядом.
Чистым, да. Ну так вот, я и пытаюсь это сделать. И для меня, вы знаете, один из важных вопросов, как мне кажется, когда мы говорим об внимательном, аккуратном, таком бережном отношении к ребенку, раскрытию его талантов, Очень важно, конечно же, максимально способствовать тому, чтобы они реализовались в жизни. Но ведь вот этот дар веры, о котором вы говорите, он почему-то, ну, нередко так бывает, что мы его в себе погребаем далеко и надолго. И в этом смысле, как мне кажется, очень дешево продаем свою жизнь.
Ага.
Это как, вот мы даже с Сашей недавно эту тему говорили, это как продать Аляску, не зная, что там золото. Прожить жизнь, не зная об этих каких-то очень важных духовных смыслах и измерениях, к которым фактически призван каждый человек. Если я правильно понимаю, ребенок в себе — это вот про эту самую, про золото на Аляске.
Да.
Да? Как его не упустить из виду? Как его нащупать в себе?
Сейчас вам отвечу на этот вопрос, но я еще хотел ответить на вопрос чуть-чуть провокационный Александра относительно ребенка и младенца. Это другой аспект. Дело в том, что я верю в то, мне кажется, я верю, как сказать, чувствую, что жизнь, так сказать, жизнь и служение Христа было связано внутренне с теми младенцами, которые были убиты за него. То есть он...
Это вы имеете в виду эпизод в городе Вифлееме,
да,
когда
он нес себе это знание.
Чудовищная история, да.
Он нес себе это знание. И поэтому он, в общем, это знание, так сказать, это, как говоря о ребенке, но там ему было 6 лет или 8 лет, он же не мог выхватить младенца у матери. Ребенок стоял, неважно. Этот младенец, он видел в нем младенца, он видел, вот, так сказать, и вот эту жертву за него принесенную, как невинный младенец, которого не знали этого и так далее, вот это вот, я думаю, что стояло отчасти за его словами тоже. Вот. Это нельзя доказать. Это мистический аспект его жизни, который мы не можем
доказать. Но больше в свое оправдание нет там никакой провокации. Я просто как-то внутренне предположил, что, может быть, это просто образ. Может быть, это просто...
Образ, конечно, это образ. Совершенно верно. Это образ, который вы можете его... В общем, этот образ, который вы можете понимать как угодно. Конечно.
Угу. Ну, а теперь возвращаемся к вопросу Аллы относительно того... Мы понимаем, внутренне понимаем, что. Осталось понять, как. Как найти в себе этого ребенка, как проложить к нему дорогу.
Как проложить к нему дорогу? Ну вот на этот вопрос ответить просто и банально, и глубоко вместе. Потому что вот в моей книге я пишу там о пути святости. Вот святость — это реализация внутреннего ребенка. Не всякая святость. Ну вот именно православный тип святости его как раз очень реализует. Вот простота такая, которая достигается огромным трудом, и доверие, и, так сказать, терпение всего, что происходит, так сказать, что происходит со мной, как если бы от моего отца, от родителей это все поступало. Вот это тип святости, для которого можно, который следует достигнуть. Это значит молиться. Вот это и входит в глагол молиться. Вообще вот этими глаголами, которые Александр перечислил, значит, обратиться, умолиться, принять, вы сказали, четыре.
Четыре, да. А именно обратиться, умолиться, принять и...
Что, и что? Быть.
И быть, да.
И быть.
Быть.
И быть. Вот обратиться, вот это, вот следует этим четырем глаголам. Как? А как? Это наша свободная воля. У нас есть, конечно, традиция, у нас есть наша вера, у нас есть вековое наследие вообще христианства и что хотите. Но, тем не менее, мы всякий раз это человек должен выбирать и понять, и почувствовать свой призыв.
Через радость. Через радость вы привели потрясающий пример в своей книге. Он меня порадовал как ребенка просто. О преподобном Серафиме Саровском.
А,
который... Угу. Чем занимался?
В прятки играл.
Да, пока родители там у детей чем-то занимались, этот преподобный старец играл с детишками в прятки.
Да.
И дети смеялись, и он смеялся. И это была больше, чем игра.
Это было
как раз стремление к простоте, к чистоте, к святости.
Да, обратиться в ребенка.
Обратиться в ребенка, да.
Обратиться в ребенка, конкретно обратиться. Вот, получать удовольствие от игры.
И ты представляешь, какой образ сильный? Он искал в высокой траве ребенка. По сути, он искал ребенка в самом себе. И если хочешь спросить меня, как, играй с детьми в прятки.
Ну, не обязательно в прятки, можно, наверное, еще во что-то.
На санках кататься с горки.
Да. Прятки. И, может, дети его искали, в траве он прятался. Да, так сказать. И когда это находили, радовались.
Очень красивый, очень красивая история. И она такая очень практичная. А у меня есть... Вот вы сейчас опять, батюшка, скажете провокацию, но это не провокация. Меня очень заинтересовали ваши размышления, которые вы привели в книге «Теофания детства», размышления о гениальности. В частности, вот вы привели слова Шиллера. «Наивным должен быть всякий истинный гений, иначе это не гений». Гениальность и наивность, гениальность и детскость. Каждый ребенок гениален. Вот абсолютный ребенок абсолютно гениален. Чем больше человек гениален, тем больше он ребенок. Соответственно, чем больше человек гениален, тем более простая и прямая дорога к святости. Но я вас уверяю, какие же гении невыносимые люди. Какие же они зацикленные на себе, испорченные. Они, вот если есть какая-то вот высокая концентрация греха, как, знаете, высокая концентрация инфекции вокруг миндалин у человека, вот там это все есть.
Это я прекрасно понимаю.
Ну, это не у всех. Ну, бывает.
Чем
это
более яркая у человека светлая сторона, тем более темная у него темная сторона.
Я отвечаю на этот вопрос в этой книге. То есть вы, может быть, даже не заметили. Именно на эту не провокацию, а совершенно справедливый вопрос я отвечаю именно, почему так происходит. Во-первых, давайте начнем с гениальности. В чем она заключается именно с этой точки зрения? Она заключается в том, что в совершенно особом восприятии мира, который перед тобой. Вот. Потому что у нас, значит, преодоление какой-то преграды, которая у нас есть. Вот этого преграды нет. Я привожу какие-то примеры, причем привожу примеры из поэзии. Вот совершенно разные сферы.
Велимир Хлебников.
Что?
Велимир Хлебников.
Хлебников и Рембо. Да. Совершенно разные такие.
Интересно.
Примеры. Хлебников, например, ну...
Кузнечик в кузов пузо уложил прибрежных
много
трав
и вер.
Тинь-тинь-тинь, тарарахнул зиндивер.
Да. Ну, вот это, вот, с одной стороны, это фокусы, да, зиндивер, так, а с другой стороны, вот это восприятие того, что чудо бытия. Вот он, так сказать, причем эти самые, вот это вот чудо, которое на «у» поет, значит, вот, которое он слышит. Вот.
Со светлой стороной гениальности понятно, а темная сторона тогда откуда берется? Вот откуда?
Темная сторона гениальности очень просто. Это очень просто. Каждый человек воспринимает свои продукты своего творчества как свой капитал. И начинает этим капиталом торговать. И начинает на нем жить и наслаждаться жизнью. Вот, продавая свои творения и, так сказать, покупая блага жизни для этого. Вот как, совершенно как всякий купец. Вот я раз так умею, то я, значит, вот... могу за это что-то получить. Естественно, каждый художник должен, так сказать, не может голодать, он должен как-то жить, но сколько, огромное количество примеров существует, когда, в общем, художник начинает, вот просто становится таким вот банкиром своего дара, который он вкладывает, получает с него какие-то деньги, в переносном смысле и в прямом, и начинает на это жить, и начинает, это не все, не то, что он живет, хорошо, живи, но он начинает это обожать в себе самом. Вот что он.
Он превращается в ослика, который страшно гордится тем, как встречают его у Иерусалима жители, забыв совершенно про то, что, в общем, он всего лишь ослик, на котором в город въезжает Господь.
Человек становится рабом той красоты, которую он сам творит. Ну, это чисто человеческое, слишком человеческое. Очень просто. Вот.
Отец Владимир, а мы сегодня всю программу говорим про важность сохранения внутри себя вот этого ребенка. Есть же еще другое измерение. Есть инфантильность. И есть... это совсем вот противоположное, я так понимаю, понятие.
Есть инфантильность, да. Но это взрослое свойство. Угу. Вообще, еще раз напомню.
Это про другое. правильно?
Это по-другому. Дело в том, что, во-первых, Иисус говорил, обращаясь ко взрослым. Это очень важно понять, а не к детям. Это он ребенка правил как образ, но именно ребенка, а не как метафору. Очень важно понять. Это не метафора, это живой ребенок. Но этот ребенок, но взрослый должен видеть этого ребенка, этот образ принять в себя, принять в себя. Вот принять дитя также и это значит. Не только его обустроить в жизни, но принять в себя этого ребенка. Вот. И образ. Но инфантильность – это совсем другое. Инфантильность – это, значит, свойство ребенка, свойство взрослого, который притворяется ребенком и любит себя в этом качестве. Вот есть такое свойство – любить себя, которое все люди им одержимы немножко, в разной и большей или меньшей степени. Вот человек, тот человек, который умеет умолиться, вот эту любовь преодолевает. А это вот один из видов любви к себе. Другой вид – это любви к себе как гениальному человеку и творцу. Это тоже другая любовь. И таких любовей очень много. Каждый раз, так сказать, всякий раз любовь как...
Какой,
как президенту,
да.
Любовь к себе.
Какой вывод из вот первого прочтения вашей книги я сделал? Я очень хочу, чтобы вы поправили меня, если я не прав. Вот на этом пути к святости, на пути к Богу, перед нами всегда встает какой-то выбор. А как поступить? А что подумать? А что сделать? Просто закройте глаза и представьте себе, что вы только что родившийся младенец, и посмотрите на все глазами этого младенца. И тогда главное вы увидите, а не главного не заметите, если вы попробуете посмотреть на все глазами только что родившегося младенца.
Совершенно с вами согласен, но все очень просто в ваших словах выглядит. Не так это просто. Чтобы дойти до самого себя, надо большое путешествие сделать для этого младенца. Это знаете, сколько надо ходить и трудиться, и сколько обуви сносить, пока вы до себя доберетесь. А так просто закрыть глаза и представить это можно.
А никто и не говорил, что будет легко. Однако общение с вами, батюшка, доставило нам удовольствие. Оно было действительно легким, светлым. Спасибо вам большое. Сегодня мы беседовали с настоятелем православного прихода города Брешия, священником Владимиром Зелинским, автором книги
«Теофания детства», священник
Теофания
Владимир
детства.
Зелинский.
Да.
«Будьте как дети» — главное название.
«Будьте как дети».
Да.
Блаженно детство, оно наследует рай. Спасибо, батюшка.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Мне тоже было очень приятно с вами говорить. Настолько приятно, что я вам подарю другую свою книгу.
О!
Ту книгу, из которой выросла эта.
При условии, что придете к нам в эфир, мы о ней тоже поговорим.
Спасибо.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
До новых встреч.
До свидания.
В семейном часе.
Семейный час на радио «Вера».